Я бы хотела сегодня говорить об осуждении и критике. Я бы хотела сегодня говорить об этих грехах, о которых также сказано много в Писании. Я бы хотела, чтобы этот горький корень, если он находится в чьем-то сердце, сегодня был вырван. Это слово я также говорю прежде всего к себе и обращаюсь к вам, чтобы вы были внимательны, может быть, делали какие-то записи. Потому что на самом деле мы очень часто говорим: «Не судите, не судимы будете», и это уже стало как пословица, это на самом деле высказывание Иисуса Христа. Но мы не осознаем, какое на самом деле это действие, и насколько оно может принести вред не только тем, кого мы осуждаем, но и нам с вами. Постепенно дух осуждения, дух критики, он развивается в нашем с вами духе, и он подавляет действия Духа Святого в нашей жизни. Иногда мы задаемся вопросом и не понимаем, почему Бог не отвечает на наши молитвы, почему мы не слышим голоса Бога. Да потому что ты взял на себя мантию Бога, ты взял на себя право Бога, который есть самый наивысший судья, и стал таковым, стал судьей, стал судить других людей. Но сегодня также мы будем говорить о том, в каких случаях мы должны судить. И, наверное, это будет для вас легче, потому что на самом деле таких случаев очень немного, и если вы их просто запишете и запомните, вам будет намного легче тестировать себя, когда в следующий раз захочется просто раскрыть рот и сказать какие-то комментарии или осуждения. На самом деле, правда, Иисус Христос очень строг в отношении этого, и Он категорически говорит насчет таковых качеств. Он говорит, чтобы мы не судили своих ближних. В каких случаях можно это делать, я скажу по ходу проповеди. А сейчас я бы хотела начать также словами Шекспира, когда он, интересно, это выразил просто грех осуждения. И он сказал следующее: «Грехи других судить вы так усердно рветесь, начните со своих, и до чужих не доберетесь». Истина, правда? Все мы с вами не идеальные, но так нам хочется иногда кого-то ткнуть носом в грязь, кому-то просто показать правильные пути, на самом деле почему-то не видим собственных проблем. И вы знаете, человек перестает осуждать других тогда, когда побеждает самого себя. Но на самом деле это, наверное, одна из таких сложных задач для людей, потому что нам хорошо и комфортно перекраивать других, обличать других, но на самом деле неприятно признавать какие-то вещи в своей жизни. Вы знаете, как притча или анекдот, можно сказать, женщина смотрит в окно и таким язвительным таким замечанием говорит своему мужу: «Ты посмотри, какие у нашей соседки грязные занавески». Он отворачивается от телевизора и говорит: «Дорогая, может быть, ты помоешь окно?» Вот очень часто мы так с вами в жизни. Мы не моем наши окна, мы не моем наше сердце, но мы замечаем грязные занавески у других. И, вы знаете, это касается всех христиан. И сегодня я именно хочу обращаться к вам, как уже к тем, кто познал Бога, кто читает Слово Божье. И мы посмотрим также, что говорится об этом в Писании. И будем говорить об осуждении, о критике. Откройте, пожалуйста, Евангелие от Матфея, 7 глава, с 1 по 5 стих. Это известные строки всем вам, и мы сейчас их еще раз прочитаем. Евангелие от Матфея, 7 глава. «Не судите, да не судимы будете. Ибо каким судом судите, таким будете судимы, и какую меру мерите, такую и вам будут мерить. И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь? Или как скажешь брату твоему: дай я выну сучок из глаза твоего, а вот в твоем глазе бревно? Лицемер, вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего». Мы видим, что Господь очень категорично говорит к тем людям, которые склонны осуждать чужие грехи, не разобравшись прежде со своими. Знаете, особенно это касается нас с вами, мы молодая церковь, мы пришли к Богу. Не так давно каждый из вас не имеет такой большой экспириенс. Но такая у нас большая, такой большой соблазн, познав истину, начинать эту истину просто всем тыкать, начинать указывать на чужие грехи и начинать действительно просто указывать на грязные занавески в доме других. Но на самом деле Иисус говорит: «Будьте милосердны, как милосерд Отец мой Небесный». И Он говорит, что пока ты не удалишь, даже Он не говорит, что ты должен удалить, а потом имеешь право судить, но Он говорит: прежде всего суди себя, прежде всего начинай с себя. Вы знаете, вот этот дух осуждения и критики, он на самом деле имеет корни. И почему же мы критикуем и судим? Напишите несколько распространенных таких причин, почему же люди, они склонны к критике и склонны к осуждению. Первое – зависть. Зависть. Тут, в принципе, все просто. Человек критикует, потому что он, может быть, даже неосознанно завидует, да? И любимый такой женский прием – похвалить, там, сделать комплимент своей подруге, да, там, сказать, например, какая у тебя прекрасная прическа, она так хорошо смотрится, даже на твоих немытых волосах. Это, знаете, такой пример может быть смешной, мирской, но по такому принципу очень часто вот мы и критикуем, да, может быть, даже мы как бы не говорим это прямо, мы можем сказать даже в виде комплимента, но на самом деле настолько пропитано это вот завистью, злобой, что, конечно, человек, который не глупый, он это поймет. Второе, причина критики – желание самоутвердиться. Очень часто мы осуждаем и ищем в людях недостатки, ошибки в поведении, притом считаем себя как бы идеальными. И нам кажется, что когда мы покритикуем людей, мы поможем им исправить ошибки, таким образом, может быть, где-то, ну, поможем им, но на самом деле все намного проще. Человек, который таким образом, ну, критикует других, он хочет просто поднять свою самооценку за счет других. Вот и все. То есть он таким образом, скажем так, самоутверждается. И таким людям, как правило, никогда не угодишь. Никогда, никогда не будешь просто для них нормальным. То есть такой человек за счет других, он самоутверждается. Еще одна причина осуждения, когда мы стремимся выплеснуть эмоции. Мы не знаем, как это делать, да, и день сложился плохо, да, например, какие-то проблемы, и мы встречаем, и, конечно, под раздачу попадают очень часто наши близкие. То есть мы не можем контролировать свои эмоции, и мы бьем именно тех, кто попадается под руку. И они получают порцию осуждения. Да? И, может быть, как бы есть в этом цельное зерно, нету, но очень часто, когда критика высказана вот именно в порыве таких эмоций, она никогда не приносит потом хорошие плоды. Также люди иногда и очень часто осуждают, конечно, тех людей, которым имеют личную неприязнь. Напишите «личная неприязнь». И человек, когда видит человека, которого, может быть, не очень любит, не очень переносит, конечно же, он его покритикует или в глаза ему скажет, или, может быть, за глаза, что уже является клеветой, может быть, сплетнями. Но мы не можем скрывать нашу неприязнь и высказываем это через осуждение. Корыстные цели напишите. Человек может критиковать и осуждать из-за корысти. Вы знаете, как это распространено на работах, да, в офисах, компаниях, когда люди подсиживают друг друга, да, критикуют, выставляют просто на публичное, можно сказать, обозрение какие-то вещи этого человека, то есть какие-то проблемы там может быть. И таким образом человек, он может продвигаться даже по служебной лестнице за счет осуждения. Окей, люди часто критикуют из добрых побуждений. И вы знаете, мы об этом будем говорить, когда можно критиковать действительно, и когда это право может быть у нас. Но, опять-таки, добрые побуждения и критика, и осуждение, когда люди говорят, можно говорить по-разному. И бывает конструктивная критика, а бывает деконструктивная, которая разрушит еще больше даже человека. Поэтому, опять-таки, критиковать и осуждать нужно знать и уметь, как это делать, я об этом буду говорить. Сделайте себе также пункт о том, как важно правильно воспитывать и не критиковать наших детей, вернее, критиковать, но критиковать с пользой, да, вот этой конструктивной критикой. Очень часто, вы знаете, травмы детства у людей настолько сильны, и они несут это потом во взрослую жизнь. Почему? Потому что родители просто в каких-то вещах, они полностью в них взрастили вот это чувство собственной неполноценности. Почему? Потому что постоянно говорили негатив, потому что постоянно были недовольны ни оценками, ни их поведением, и ребенок чувствовал эту нехватку любви на протяжении всего своего детства. Формируется низкая самооценка, формируется отверженность. И потом, когда они взрослеют, точно такими же родителями они становятся по отношению к своим детям, и точно так же их дети страдают, потому что на самом деле человек скупой на похвалу, да, человек, который видит только негатив. Поэтому очень часто вообще формирование вот такого духа осуждения, духа критики, да, оно у нас, к сожалению, посеяно еще нашей семьей, нашими родителями. Потому что если ребенок наблюдает это в своей семье, если мама с папой критикуют там, знакомых, начальников, если критикуют, может быть, членов семьи, да, даже, может быть, в церкви кого-то, ребенок это все очень сильно воспринимает. Также одна из причин критики и осуждения – это на самом деле мы осуждаем человека за то, что мы имеем внутри. И напишите себе, нас раздражает подобное. То есть, как правило, очень часто бывает так, что в людях нас раздражает то, что есть у нас, но оно так далеко запрятано, и мы, пытаясь скрыть свои эти вещи, да, пытаемся обвинить других в этих вещах, иногда заслуженно, иногда незаслуженно, но опять-таки под увеличительным стеклом мы рассматриваем соринку, может быть, в их жизни и не замечая, что точно такое же природы бревно лежит в нашем глазу. Поэтому очень часто осуждение – это попытка просто скрыть свои проблемы. И человек, можно сказать, придирается к другим, да, на самом деле не желая признать собственные какие-то просчеты. И очень часто человек не может принять какую-то черту характера, может быть, у себя, какое-то просто ему что-то не нравится в своей жизни, да, и тогда он наделяет этими качествами других. И очень часто, даже совершенно необоснованно, тот человек не страдает этой вещью, но опять-таки этот процесс, он бессознательно у человека происходит. И психологи назвали это такой как бы прием проекция, то есть человек свои проблемы проецирует на другого и начинает как бы к нему просто, как, ну, скажем так, такое слово грубое, прикапываться, да, то есть он достает его, ему не нравится это в другом, на самом деле он просто тщательно скрывает эти вещи в своей жизни. Поэтому, когда человек избирает, конечно, вот такую вот позицию судьи, на самом деле очень-очень часто он хочет просто скрыть страх за то, что эти же вещи обнаружат в его жизни. Вы знаете, часто критикуют люди, которые по жизни являются перфекционистами. Напишите тоже. То есть люди, которые хотят, чтобы все было просто превосходно. Но перфекционизм, он бывает двух типов, позитивный и негативный. Позитивный – это тогда, когда есть стремление другому человеку помочь. Не только указать там на соринку в его глазу, но действительно помочь. Негативный, он проявляется тогда, когда человек критикует все и вся. То есть у него нет желания, чтобы этот человек исправился, у него нет желания, чтобы он пришел к Богу, но просто вот он как бы получает удовольствие в том, что он такой действительно весь такой самодовольный, перфект, а другой человек, он где-то там спотыкается. Одна из причин также критики и осуждения – это кризис такой есть среднего возраста. Напишите. То есть излишнее осуждение, оно, как вы заметили, молодой человек не так много осуждает, да? Но с возрастом почему-то это хочется делать больше, больше и больше. То есть человек, он переосмысливает свою жизнь, и на самом деле он оценивает свои какие-то достижения, но также он переживает и разочарование. И чтобы каким-то образом эти разочарования подавить в себе, да, он начинает выискивать проблемы в других. Вместо того, чтобы какие-то опять для себя обнаружить цели, опять вдохновить просто самого себя на что-то хорошее, он начинает искать недостатки в других. Таким образом, вот этот кризис среднего возраста, это депрессию, может быть, неудовлетворение своей жизни, чтобы это все подавить. Окей, то есть через осуждение других мы, как правило, пытаемся возвышать себя. И, конечно же, это совершенно не то, о чем говорил наш Господь Иисус Христос. Он сказал, что наоборот мы должны смиряться, и Он сказал, каждый холм да понизится. То есть гордыня, которая есть в нас, да, она наоборот должна уменьшаться. И вы знаете, один человек такой сказал, что если вы измеряете свой успех мерой чужих провалов и порицаний, то ваша тревога будет бесконечна. И это можно сказать и объяснить следующим образом. Если нас радует просто только тогда, когда мы замечаем недостатки в других, провалы в других, что-то не так с нашим христианством. Вы знаете, потому что на самом деле мы просто как семья, как армия, мы должны учиться подставлять плечо друг другу. Мы должны учиться обнимать и утешать. Мы должны учиться просто в каких-то просто, мы видим, когда если человек, он действительно хромает, подставлять плечо и вставать, может быть, даже вместо него в строй, как в армии, да? И поэтому очень важно, напишите себе такое, различать немощных по вере. Немощных по вере. То есть это тогда, когда человек слаб, и, может быть, он в Боге не так долго, да? Может быть, он долго, но он какие-то вещи просто не понимает, и мы видим, что вера его на самом деле слаба, то не нужно судить этого человека, но нужно дать ему возможность просто выпрямиться, подняться. И эти люди, они могут вообще перестать ходить в церковь. Эти люди, может быть, где-то просто хромают на одной и той же вещи. И посмотрите, что Господь говорит в Римлянах 14:1-4. «Немощного в вере принимайте без споров о мнениях, ибо иной уверен, что можно есть все, а немощный ест овощи. Кто ест, не унижает того, кто не ест, и кто не ест, не осуждает того, кто ест, потому что Бог принял его. Кто ты, осуждающий чужого раба? Пред своим Господом стоит он или падает, и будет восставлен, ибо силен Бог восставить его». Кто мы такие, чтобы осуждать рабов Христовых? Мы не знаем, в каком состоянии он находится, мы не знаем на самом деле, что сподвигло его, может быть, где-то упасть. Мы не знаем, какие обстоятельства в его жизни. И кто мы такие, чтобы судить людей? Почему, может быть, они не идут слишком быстро, да, не растут слишком быстро в вере, да, а наоборот спотыкаются? Один служитель, он однажды сказал, что когда мы видим брата или сестру во грехе, есть три вещи, которые мы не знаем. Первая вещь, можете себе записать, три вещи, которые мы не знаем, и просто давайте запомним, прежде чем осудить кого-то, чтобы мы всегда их вспоминали. Первое. Мы не знаем, как тяжело, может быть, он сражался с этим грехом. Как тяжело он пытался, может быть, не согрешить. Мы не знаем, какая борьба была в его жизни. Второе. Мы не знаем, какие силы давлели на него. Мы знаем, что очень часто тех людей, которых Господь призывает на какие-то великие дела, очень часто дьявол атакует по полной программе. Поэтому второе, мы не знаем на самом деле, какие силы демонические были вовлечены в этот процесс. И третье, мы не знаем, как бы мы сами поступили в этих обстоятельствах. То есть, может быть, мы, будучи в его обуви, да, в его шкуре, может быть, мы упали бы еще даже ниже, чем он. Поэтому пусть эти три вещи мы действительно для себя где-то возьмем на заметку. Вы знаете все прекрасно Мартина Лютера, да, реформатора. И на самом деле, когда он написал вот эти тезисы, которые он повесил на дверях, да, тезисы, которые, в принципе, стали основой протестантизма, которые сказали многие вещи о том, что спасение по благодати и так далее. Но вы не представляете, какие демонические атаки переживал этот человек. И то, что он устоял, конечно, это далось ему великим трудом, но очень часто у него было совершенно состояние близкое к падению. Он уже был действительно готов сдаться. Поэтому, опять-таки, не будем спешить судить, не будем спешить на осуждение нашим словом. Знаете, очень часто ситуации, они имеют просто, ну, две таких стороны, две облицовки. То, что мы видим внешне, и то, что на самом деле происходит, может быть, у человека в доме, в его здоровье, в его жизни. И точно так очень есть известный такой служитель Чак Свиндл, и он проводил конференцию. Проводил конференцию в Америке, на нее приехало очень много верующих, лидеров, пасторов. И приехал один человек, и когда был перерыв, он подошел к нему и говорит: «Вы знаете, я так благодарен за ваше слово. Настолько для меня это было ободрением, вот то, что вы проповедовали». И, ну, этот служитель сказал: «Конечно, брат, будь благословен». И потом этот человек, он сел на переднюю скамейку, и следующую половину служения он постоянно спал. И причем спал так громко, знаете, спал. То есть спал, как бы посапывал, похрапывал. Жена его сидела рядом с ним, она его немножко толкала. Но этому служителю было, ну, как-то немножко неприятно, и он не понимал, ну, зачем как бы так вот лицемерить, может быть, даже где-то, ну, он меня похвалил, на самом деле он как бы сидит и спит. Вот, и он как бы, ему это даже немножко мешало, и потом после служения к нему подошла его жена и сказала: «Вы знаете, он очень любит вас, как служителя, ваши проповеди, но он сейчас на последней стадии рака. И он пьет сильные обезболивающие лекарства, которые вызывают сонливость. Пожалуйста, простите его, что он засыпал на служении. Но на самом деле, одно из последних его желаний было вот увидеть вас воочию, приехать на эту конференцию». Очень часто совершенно вещи бывают на самом деле другими, чем мы их видим. Поэтому пусть всегда просто в вас будет внутренний такой тормоз, чтобы мы не разбрасывали словами и даже в мыслях не спешили осуждать. Окей, поговорим о конструктивной и деструктивной критике. На самом деле, когда иногда человеку нужно сделать замечание. Но есть такое золотое правило, что конструктивная критика, она никогда не указывает на личность человека. Она указывает на ситуацию, на его какое-то неправильное решение, на неправильный какой-то поступок. И, например, начальник говорит подчиненному, он говорит: «Я расстроен, что вы еще не выполнили работу. Пожалуйста, в следующий раз начните вовремя и рассчитывайте по времени, чтобы вы успели». Он может сказать так, и это будет конструктивная критика, которая, в принципе, на которую он имеет право, и это действительно оно даст какой-то результат. Но он может сказать: «В следующий раз я никогда тебе больше не поручу там сделать отчет, потому что я увидел, что ты не умеешь обращаться со временем, ты ленивый, неповоротливый и так далее». Скажите, будет ли это конструктивной критикой? Конечно же нет. Эта критика может разрушить человека. И в первом случае босс, он показал ему также вариант выхода из этой ситуации. Он сказал, что будь более осторожен со временем, рассчитывай и так далее. То есть если мы критикуем, мы не только должны сказать: вот вы там плохо там поете, плохо говорите, плохо готовите или что-то такое, но вы прежде всего в себе подумайте, как я могу помочь, что я могу просто действительно посоветовать, чтобы это было конструктивно. И опять-таки давайте учиться говорить так, чтобы не разрушать человека, чтобы не переходить на личность, а мы, христиане, очень часто это делаем. Мы именно говорим: ну вот как ты мог, ты вот так, ну как же, ты уже в церкви столько, да, и так далее. Что стоит твое христианство? То есть мы обличаем по полной программе. Окей, давайте мы запишем, когда же можно судить. В каких вариантах, в каких случаях по жизни можно судить. Знаете, их не так много. Если мы запомним вот эти 3 или 4, да, то для всех остальных мы можем поставить себе просто заметку, что здесь я судить не имею права. Окей? Когда же можно судить? То есть до этого момента мы рассмотрели какие-то вещи, почему человек судит и так далее. Но 100% мы имеем право судить самих себя. И в Писании этому есть подтверждение. На нас наложена ответственность за наши поступки, за наше поведение. И очень часто, когда мы с вами читаем перед вечерей Господней, да, когда мы берем причастие, то мы в первом послании к Коринфянам читаем. Павел пишет: «Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей». Нам нужно давать оценку себе самому. И исходить мы должны не из своих чувств и даже не из тех принципов, которые есть в обществе, а из чего? Из каких стандартов? Библейских, конечно. Из Слова Божьего. То есть первое, мы должны судить себя. И в Писании сказано очень ясно, что если мы не судим себя, то мы попадаем под чей суд? Божий, да? Смотрите, опять-таки здесь сказано: «Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет в осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Оттого многие из вас немощны, больны и немало умирают». Смотрите, нас предупреждает здесь апостол о том, что мы, перед тем, как вкусить вечерю Господню, мы должны испытать себя. Опять-таки, испытать на основании Слова Божьего. То есть не по стандартам этого мира, не украл, не сблудил, никого там не убил, да, но по стандартам Господа Бога. И прежде чем брать вечерю, мы должны испытать себя, мы должны протестировать свою жизнь и только потом брать вечерю. Сказано, многие из вас болеют и немало умирают. Смотрите, в Коринфской церкви была проблема. Была конкретная проблема, что, скорее всего, люди осуждали всех других, кроме себя, да? То есть там даже было такое, что люди много болело и умирало. Это при том, что там были апостолы, там уже были дары. То есть исцеление, молитва за исцеление в таких случаях не работает. Нужно покаяние, конкретно покаяние. И это очень серьезный принцип. Если мы не испытываем себя, прежде чем принять участие в вечере, то становимся за то, что навлекаем на себя болезни и даже преждевременную смерть. Смотрите, сказано, если бы мы судили себя, то не были бы мы судимы. То есть, если мы судим себя сами, Бог не судит нас. И это действительно принцип. И смотрите, выбор за нами. Когда мы судим себя, мы упреждаем суд Божий. То есть, Он нас не будет судить в тех сферах, где мы покаялись, где мы просто имеем правильную оценку. И у нас есть три альтернативы, как бы ни жестоко они звучали, но они идут, знаете, по серьезности своей. Первое – это еще как бы нормальное состояние, и это христиане должны практиковать. Смотрите, я сужу себя сам и не попадаю под суд Божий. Второе – я не сужу себя и попадаю под суд Божий, но опять-таки апостол говорит, что лучше вам здесь попасть под суд Божий, да, чем потом, когда ты умрешь. То есть я попадаю под суд Божий, но он меня приводит к покаянию, да? То есть человек может увидеть просто в своей жизни какие-то вещи, какие-то проблемы, и таким образом он придвигается к Богу, он ищет Бога. И третье, человек попадает под суд Божий, но не кается, так и не кается. То есть те обстоятельства, в которые он попал, они не возымеют на него никакого действия, влияния, он не останавливается, он не идет к Богу, он находится в бунте. И в таком случае он попадает под осуждение с неверующими. Вот эти три вещи. То есть первое, это когда мы судим себя, и мы не попадаем под суд Божий. Второе, когда мы какие-то вещи совершили, и мы попадаем под суд, но мы раскаиваемся. И третье, мы упрямимся, мы продолжаем просто оставаться в тех просто проблемах, какие есть, не хотим раскаиваться, не идем навстречу Богу, тогда мы попадаем под суд с неверующими. Смотрите, каждый из нас должен просто себе где-то заметить, что действительно лучше самому себя тестировать, лучше самому приходить в покаяние к Богу, лучше самому судить себя под Словом Божьим, приводя свою жизнь в соответствие с этим Словом, да, чем Бог, Он будет судить нас. Перед тем, как принять вечерю Господню, причастие будет у нас следующее воскресенье. Вот задайте себе такие вопросы. Это очень-очень важно в отношении осуждения, да? В мире ли я со всеми братьями и сестрами в церкви? В мире ли я? Держу ли я горечь или обиду на кого-то? Потому что, может быть, внешнее перемирие на самом деле тебя реально кто-то раздражает, и ты имеешь эту горечь где-то просто далеко запрятанную в своем сердце. Следующий вопрос задайте. Осуждал, говорил ли я злое о своих братьях и сестрах? То есть мы тестируем себя. То есть, знаете, то, что мы осуждаем мир, да, миру как бы от этого, знаете, ни горячо, ни холодно. То, что нам нужно привести мир к покаянию. Нам нужно пойти показать им Бога, да, показать им любовь, рассказать им о спасении. Но вот то, что мы судим братьев и сестер, это опасно. То, что мы о них говорим злое. Следующее. Говорил ли я просто о каких-то людях жестоко, немилосердно, да, может быть, с какой-то злостью о моих братьях и сестрах? То есть вот по этим путям мы должны протестировать себя и просто посмотреть действительно, что в наших сердцах. Дальше, смотрите, где еще, в каких областях мы имеем право судить? Значит, здесь мы с вами поговорили о том, что мы должны судить кого? Прежде всего, себя, да, тестировать себя. Еще следующее. Судить мы можем там, где кто-то находится под нашим управлением. То есть, если ты начальник на работе, на тебя возложена ответственность, да, и у тебя есть подчиненный. То есть в отношении этих людей ты можешь исправлять их, ты можешь корректировать их. И здесь просто ты и управляешь, как менеджер, да, например, ты работаешь, кто-то под твоим руководством, и ты можешь судить, потому что ты ответственный за процесс, ты ответственный за работу. Дальше, в семье. В семье, как священник, как просто действительно ответственный за судьбы своих детей, за свою жену, судить может муж. И муж, он действительно является священником, и он может производить суд в своей семье. То есть здесь такое право есть. Конечно, он может советоваться со своей женой, полагаться на ее какие-то советы, но на самом деле человек, который несет ответственность, да, то есть он, можно сказать, как начальник, как священник в своей семье, он обязан просто, и он может судить, он может не допускать какие-то вещи, которые он видит среди своих детей. То есть даже в Писании сказано, кто не может управлять своим домом, тот не может быть священником. И смотрите, например, если дети, они чрезмерно увлечены, например, кушают там шоколад и конфеты, да, получается, что они разрушают свои зубы, и мы, как родители, мы ответственны. И мы здесь не можем сказать, что мы не должны критиковать, а вот должны как бы лояльно относиться. Мы запрещаем. То есть, если они делают какие-то вещи, там, просто ленятся, непослушны, мы обязаны, особенно отец, он обязан корректировать их, да. Опять-таки, если, например, наши дети, они вовлекаются в какие-то вещи, сейчас мы знаем очень много, компьютерные игры, мультфильмы, книги, да, с содержанием оккультным, содержанием нечистым, опять-таки, отец, как священник, он обязан осудить это. Он обязан высказать просто свое отношение к этому. И здесь реально на нем ответственность. Потому что он, опять-таки, отвечает перед Богом, что он попускает эти вещи своим детям. Опять-таки, мы будем давать ответ перед Богом. И то, что мы разрешали в своей семье, то, что мы не запрещали, может быть, когда-то это, ну, не очень нам хотелось или неприятно. А потом, просто чтобы не говорили, что действительно яблоко от яблони недалеко падает. Почему? Потому что мы попустили эти вещи, и они развились в наших детях. То есть детей мы можем дисциплинировать, мы можем судить. Еще также наши дети, это, знаете, очень часто это лицо нашей семьи. И мы просто как родители, может быть, кто-то воспитывает, мама одна воспитывает ребенка, но мы должны своим детям просто внушать и говорить о том, что вы носите имя нашей семьи, и просто честь, которая есть в нашей семье, вы можете ее опозорить. И вы можете, наоборот, ее поднять своим поведением, то есть как вы себя ведете, как вы просто послушны. И действительно здесь осуждать, воспитывать здесь, опять-таки, разрешается, потому что дети находятся под нашим покровом, под нашей рукой, руководством. Окей. Также напишите, мы имеем право судить тогда, когда человек находится в грехе конкретно, то есть христианин находится в грехе, и он не хочет смиряться, не хочет дисциплинировать свою плоть. И 1 Коринфянам 5, 1.13, откройте, пожалуйста. Здесь интересная глава, и здесь очень интересно Павел пишет, это известное такое выражение, «предам в руки сатане». Как Павел, вообще Павел, как ты можешь писать это о своем брате там, да, согрешающем? Павел действительно говорит, что таковых я предаю в руки сатане, да? То есть, смотрите, есть такие ситуации, когда люди называют себя верующими людьми, но они конкретно совершают грех, и грех причем очень серьезный, который просто пятном ложится на церковь, который, узнав о котором просто неверующие люди, и, может быть, даже мы проходили через такие вещи, когда неверующие говорили, что в этой церкви это позволяется. То есть на нас лежит ответственность осуждать грех как таковой, потому что если человек это практикует постоянно, не хочет останавливаться, мы не видим в нем никакой борьбы, никакой просто смирения, да, или какое-то просто желание освободиться, то мы не должны оставлять это просто, знаете, незамеченным, потому что, опять-таки, ответственность на нас, чтобы мы осудили грех как таковой, потому что он разрушает церковь и разрушает просто саму идею благой вести, да. Мы пришли все к Богу, и мы как бы изменились. На самом деле, получается, продолжаем жить в грехе и наслаждаемся этим. Смотрите, 1 Коринфянам 5, 1.13. «Есть верный слух, что у вас появилось блудодеяние, и притом такое блудодеяние, какое не слышно даже у язычников, что некто вместо жены имеет жену отца своего». То есть в церкви было сожительство, да, то есть, как это, степ-мам, да, то есть, ну, молодой человек, он жил со своей мачехой, да. «И вы возгордились вместо того, чтобы лучше плакать, дабы изъят был из среды вас, сделавший такое дело». То есть церковь игнорировала, не замечала эту вещь, да. Даже в каком-то плане они были горды, может быть, какие-то там были дары, там, знамения и так далее, но они игнорировали вот этот грех, то есть в грехе человек продолжал, ходил, совершал это. «А я, отсутствуя телом, но присутствуя у вас духом, уже решил, как бы находясь у вас, сделавшего такое дело в собрании вашем во имя Господа Иисуса Христа, общий с моим духом, силою Господа Иисуса Христа, предать сатане во измождение плоти, чтобы дух был спасен в день Господа Иисуса, Господа нашего Иисуса Христа. А нечем вам хвалиться, разве не знаете, что малая закваска квасит все тесто? Итак, очистите старую закваску, чтобы быть вам новым тестом, так как вы бесквасны». Причем тут закваска, причем тут кулинарные все эти моменты. Павел говорит о том, что если этот грех остается незамеченной церковью, то он постепенно-постепенно отравляет всех церкви. То есть, как бы человек, который ходит в церковь, может быть, он недавно пришел, он смотрит, думает, нормально, он живет как бы в блуде, а почему бы мне это как бы не спрактиковать? То есть человек неутвержденный может приткнуться, человек, который пришел недавно в церковь. И, конечно же, неверующие люди, может быть, даже неверующие больше осудят такой грех. А если церковь это попускает, то, конечно же, в такой церкви вряд ли просто будет действие Духа Святого. И дальше, смотрите, «Итак, очистите старую закваску, чтобы быть вам новым тестом, так как вы бесквасны, ибо Пасха наша Христос заклан за нас. Посему станем праздновать не со старой закваской, но не с закваской порока и лукавства, но с опресноками чистоты и истины». То есть Павел призывает не давать распространяться просто вот этим дрожжам, да, не давать распространяться этой опаре, закваски, да, как ее называют, но в чистоте, продолжать жить в чистоте Иисуса Христа. «Я писал вам послание не общаться», смотрите, здесь идет перечень, да, «с блудниками, впрочем, не вообще с блудниками мира сего, или лихаимцами, или хищниками, или идолослужителями, ибо иначе надлежало бы вам выйти из мира сего. Но я писал вам не сообщаться с тем, кто, называясь братом, остается блудником, лихаимцем или идолослужителем, или злоречивым, или пьяницей, или хищником. С таким даже не есть вместе. Ибо что мне судить внешних, не внутренних ли вы судите?» Он говорит, я не хочу судить этот мир, да? этот мир мы не должны судить. Они не знают Бога, и они действительно по полной программе грешат. Но здесь говорится о том, что будьте очень осторожны, если кто-то называет себя братом или сестрой, но продолжает оставаться как бы в таких вопиющих грехах. И сказано, внешних же судит Бог. То есть те, кто на улице, те, кто в миру, их с ними разбирается Бог. Итак, извергните развращенного среди вас. Здесь говорится об отношении верующих к тем, кто открыто практикует вот эти вышеперечисленные грехи. То есть мы видим идолослужение, да, лихаимцы, то есть это люди, которые берут то, что им не принадлежит, люди-хищники, люди злоречивые, то есть люди, опять-таки, которые злоречивые, злорадствуют и говорят злое, пьяницы. И мы видим, что таких людей нужно отстраняться от них, да, и Павел, он говорит, даже страшные вещи, да, он говорит, предать сатане во измождение плоти, да, перед этим. Что имеется здесь в виду, что подразумевается под предать сатане? Смотрите, это значит отстранить от общения с верующими, даже в каких-то случаях перестать молиться за этого человека. Почему? Потому что это нужно прежде всего ему. То есть он остается наедине со своим грехом и с сатаной. Если на нем нету покрова, над ним нету молитвы, да, церкви, мы, конечно, призваны молиться, чтобы все равно те отступники, которые отступили, да, чтобы они вернулись в церковь, но сказано отстраниться в общении, то есть оставить таких людей без поддержки, чтобы этот человек, опять-таки, может быть, это кажется где-то безжалостным, да, но Павел говорит, нужно довести его до изнемождения плоти, чтобы человек после этого покаялся, чтобы он вернулся к Богу. А получается, человек живет в бунте, человек практикует грех, а мы все молимся, Господи, там, презри, там, и все такое. И получается, что человек, знаете, нашими молитвами, опять-таки, на какое-то время просто, Бог не может действовать в его жизни, потому что мы останавливаем его действия, да. Поэтому Павел говорит очень строго, он говорит оставить таких, оставить без общения, и он говорит именно о сексуально распущенных, идолопоклонниках, злоречивых, пьяниц, да, мошенников, и просто порвать с ними, мы не можем это сделать в миру, потому что таковых, можно сказать, очень много в миру, но те, кто называет себя христианами и это делают, мы должны от них отвернуться на время, чтобы он действительно остался один на один со своими вот этими вещами, и чтобы, может быть, сказано во измождение плоти, мы не знаем, болезнь или что его постигнет, но опять-таки через покаяние он приблизится к Богу, Господь его помилует. Это очень важно. Смотрите, опять-таки, нас окружают люди, которые грешат, может быть, где-то в мыслях, в делах, и мы не должны их судить. Но есть такие вещи, такие грехи, там, где действительно такого человека его нужно отдать конкретно Богу, чтобы Бог привел его, может быть, через какие-то его проблемы, через какие-то вещи, чтобы он привел его к себе. И во измождение сатане, да, оно сурово звучит, но Павел говорит нам, что для некоторых людей это именно выход, чтобы они опять воссоединились с Богом. Смотрите, почему это важно сделать? Еще раз я подчеркиваю, потому что люди, которые в миру и которые видят, что мы попускаем грехи в церкви, что мы покрываем их, может быть, где-то, да, то есть мы принимаем таких людей, но все равно мы несем как бы ложное свидетельство этому миру, потому что мы, опять-таки, мы говорим, что такое быть христианином, что Господь освобождает от грехов. Они могут нам сказать конкретно, что вот вы говорите все эти вещи, но вы попускаете, чтобы в вашей церкви были именно такие суровые грехи. Так где же все-таки истина? То есть мы наносим вред нашему же свидетельству, если мы закрываем глаза вот на эти вещи. Окей, еще раз повторим. Первое, мы должны судить себя. Второе, мы должны судить людей, которые практикуют конкретно открытый грех, не хотят останавливаться. То есть судить сказано просто не то, что осудить, да, мы должны обличить в какой-то момент, если человек не хочет, есть этому показатель в Писании, что мы должны обличить сначала одни, один на один, потом взять свидетеля, потом взять служителя, да, двух свидетелей, потом взять служителя. Если человек не хочет изменяться, если человек не хочет ничего делать, просто оставить его в покое. Оставить и даже не общаться с этим человеком. Оставить его один на один со своим грехом. Окей, смотрите, Павел говорит в послании Ефесянам, «Поступайте, как чада света, испытывайте, что благоугодно Богу, не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но и обличайте». То есть получается, что мы должны действительно быть благоугодными, то есть угождать Богу, да, не участвовать в делах этого мира, но Он поощряет обличать. И подводя черту под все это, я все равно хочу сказать, что право окончательного суда, оно принадлежит Богу. Почему? Потому что на самом деле только Бог, Он ведает помышления наши сердечные, и Он знает, почему человек поступает так и не иначе. И, конечно же, могут быть перегибы, когда людей отлучали от церкви, людей выгоняли из церкви, да. И на самом деле, может быть, там, где нужна была поддержка, на самом деле это приносило вред. Поэтому право окончательного суда принадлежит Богу. И когда мы хотим предпринять какие-то вещи, просто отвернуться от человека, остановиться, да, в какой-то момент, мы должны полностью быть уверены и, опять-таки, уверены в том, что действительно сейчас это та ситуация, когда я должен перестать молиться и остановиться, оставить его просто с его грехом. Смотрите, судит Господь. Смотрите, в Писании сказано, «Не судите никак прежде времени, пока не придет Господь, который осветит скрытое во мраке, обнаружит сердечные намерения, и тогда каждому будет похвала от Бога». Здесь еще раз доказательство того, что вот эти сердечные намерения, да, мотивы на самом деле, ведь мы не знаем, на самом деле, какой мотив двигал этим человеком. Может быть, он просто действительно где-то что-то недопонимал, кто-то посеял в нем ложь какую-то, да. И вот эти сердечные намерения, мотивы, их действительно будет судить Господь. Следующее. Есть четвертый вариант, четвертый пункт, по которому мы можем осуждать. И это касается тех, кто приходит в церковь на разрушение церкви, как волк в овечьей шкуре. Смотрите, сказано в Писании, «Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей шкуре, в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные. По плодам их узнаете их». И дальше он говорит, собирают ли с терновника виноград или с репейника смоквы. Так всякое дерево доброе приносит плоды добрые, а худое приносит плоды худые. Не может дерево доброе приносить плоды худые, ни дерево худое приносить плоды добрые. И дальше говорит, не всякий говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца моего. Многие скажут мне в тот день, Господи, не от Твоего имени ли и пророчествовали, не Твоим ли именем бесов изгоняли, не Твоим ли именем многие чудеса творили? И тогда объявлю им, я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие. Вы знаете, нам нужно просить у Бога духовное развлечение людей, духовное развлечение, потому что может так случиться, что действительно в церковь приходят люди, которые на самом деле не хотят познавать Бога, которые не хотят, знаете, приносить добрые плоды, но которые хотят где-то удовлетворить, знаете, свою гордыню, свою выю, которые хотят, может быть, каких-то чудес, знамений, но опять-таки с тем, чтобы прославиться самому, но Господь не знает их близко. И сказано, что в последнее время придут очень много лжепророков и тех, которые хотят просто действительно овец украсть, уничтожить, то есть овец – это верующих людей, и где-то просто их свернуть на неправильный путь. Вот таких людей, конечно, не все умеют различать, да, но мы должны просить у Господа, чтобы Он давал мудрости различать таких людей, которые разрушают Церковь Христову. Сейчас, как бы после всего сказанного, вот эти четыре вещи, да, судить себя, судить тех, кто находится в практикующем грехе, что еще, судить тех, кто находится, да, в подчинении, под твоим руководством, мы имеем право. И также те, кто приходит на разрушение церкви, называя себя там пророками, на самом деле хотят действительно просто разрушить и украсть овец. Вот эти четыре вещи очень четко, пусть останутся в вашей памяти. В следующий раз, когда будет большой соблазн кому-то повесить бирку, да, и кого-то просто осудить, вспомните их, вспомните, и пусть они останутся в вашей памяти. Потому что на самом деле, как я сказала, очень часто мы судим, и мы видим только, как бы, знаете, лицевую сторону, а мы не видим, что же на обратной стороне. Знаете, интересный такой очень случай был. Одна женщина, преподаватель географии в христианской школе, решила как бы проехать по местам, по достопримечательным местам Америки, посмотреть там Гранд Каньон, Калифорнию, все такое. И она поехала на старенькой машине, и вот машина ее заглохла. Машина ее заглохла, и фривей, как бы большой очень трафик, много машин стоит. И машина не только заглохла, но пошел вот этот вот пар, не знаю, там что-то взорвалось, закипела эта помпа водяная или что. Ну, в общем, она в полном как бы в таком шоке, что ей делать, и она начинает и молиться, и говорит: «Господь, пошли мне ангелов твоих, пошли мне просто, ну, чтобы кто-то помог». Вроде бы трафик и машины стоят, но никто не выходит, не помогает. Проходит 4 минуты, и к ней подъезжает на Харли Дэвидсон, подъезжает мотоциклист, весь такой зататуированный, в этой черной куртке своей косухи, подходит к ней в развалочку и без всяких слов начинает ремонтировать машину. Она в шоке. Ну уж такого ангела она никак не ожидала. Еще в большем шоке она была, когда он к ней повернулся спиной. И знаете, очень часто они там пишут надписи всякие, там написано «Angel of Hell», «Ангел из ада». Она вообще в шоке, понимаете? То есть... Он ей все отремонтировал, сделал машину, но я вам хочу сказать, что Бог, Он иногда действительно просто смеется над нами, знаете, и Он использует даже самых, как нам кажется, неподходящих людей по нашим стандартам, да, и вот этот на Харли Дэвидсон он отремонтировал и точно так же умчался быстро просто, ангела Господь послал. Поэтому не суди, он еще и сказал, не суди, don't judge by cover, не суди по обложке. Посмотрел, улыбнулся, помахал ей рукой и уехал. Вот так вот, знаете, иногда Бог действительно, Он смеется и дает нам увидеть, что на самом деле наши эти все быстрые такие суждения, они могут быть разбиты в один момент. Самое главное, дух осуждения, он ранит не только тех людей, кого осуждаем, но и нас самих. Вы знаете, недаром сказано в Писании, унылый дух сушит кости. Унылый дух – это дух, который унывает, который недоволен обстоятельствами своей жизни, который видит во всех только негатив, плохое, да, солнце недостаточно ярко, дождь там недостаточно мокрый и так далее. То есть эти люди, они не имеют позитива в своей жизни, они не имеют настроя такого радостного, радужного. А скажите, пожалуйста, как вообще верующие люди могут не радоваться? Как верующие люди, которые вообще имеют наследие уже сейчас на небесах, которые имеют рядом с собой Бога Отца, да, через Иисуса Христа, такого прекрасного друга, как они могут не радоваться? И вот в Писании сказано, унылый дух сушит кости. У кого проблемы с артритом, с костями? Сейчас будем выгонять духа осуждения, унылого духа. Действительно, унылый дух сушит, высушивает, и люди болеют просто поэтому, потому что этот дух осуждения, он действительно высушивает и просто забирает, наверное, забирает вот эту радость, забирает ту влагу и смазку, которая нужна для суставов, да? Вот это то, что я хотела сегодня сказать вам об осуждении, о критике. Просто запомните для себя, что практически мы не имеем права судить этот мир, да? Господь будет разбираться с этим миром. Мы не можем судить тех людей, которые где-то спотыкаются еще в грехе, может быть, да. То есть, опять-таки, должны настраиваться на то, чтобы им помочь. Мы не можем судить людей, которые, в принципе, в нашей церкви, да, братья и сестры. И это очень большой, часто бывает, соблазн, потому что люди ожидают увидеть святость. Вот 100% святость. Все, кто перешел ступеньку этой церкви, тот уже все, святой. Но дело в том, что мы точно такие святые, наша святость, она не доходит потом до паркинлата, а испаряется. Поэтому точно так же, может, кто-то и нас осуждает. Я вас призываю всех, давайте мы сейчас встанем и совершим молитву. Даже если мы уже кого-то осудили, на кого-то повесили ценник, вы увидели на основании Писания, кого мы имеем право судить. Кого мы имеем право судить. Если вы видите таковых людей, которые практикуют постоянно грех в нашей церкви, вы имеете право сделать, но сделать все по Писанию. Подойти, обличить их. Если вы видите человека, который запинается в грехе, но которому нужна помощь, не осуждайте, но постарайтесь помочь. Судите только тех, кого Господь действительно дал вам во владение. Это ваша семья, ваших детей, воспитывайте их, но не судите братьев и сестер ни в коем случае. Дорогой Господь, Боже любящий, мы сейчас стоим перед Тобою, Господь, и мы все приносим покаяние, Господь, потому что мы очень часто, Господь, просто судили людей, Господь, судили тогда, когда этого делать нельзя. Может быть, мы где-то не понимали Писание, и нам казалось, что сейчас, если мы осудим, скажем правду, мы таким образом человеку поможем, и он просто выйдет из этого греха, Господь. Мы не понимали многих вещей, Господь. Я прошу Тебя, показывай нам Духом Своим Святым, учи нас распознавать, где действительно люди, которые не хотят смиряться, где люди, которые просто запинаются, где люди, которые не понимают, Боже, помоги нам, Господь. Помоги нам, Господь, делать это правильно. Помоги, Господь, нам не одевать на себя мантию судьи, Господь, но, Боже, отдавать все в Твои руки, Господь. Я прошу Тебя, Господь, прошу у Тебя, Господь, также прощения, Господь. Если в каких-то просто областях я это делала, Господь, просто спасибо за Слово, за Твое Слово, Господь, Слово обличения, Слово очищения, Господь, которое все выставляет по своим местам. Боже, мы не хотим, чтобы наши кости сохли, мы не хотим болеть этими болезнями, Господь. Да не будет нашей церкви унылого духа, да не будет духа осуждения, духа горечи, да не будем мы никого подсиживать, никого просто подставлять, да не будем мы выпячиваться просто за счет падений других, Господь. Нам не нужны такие победы. Господь, это наша церковь, это Твоя церковь прежде всего, и мы одна семья, Господь. Боже, мы хотим поддерживать друг друга. Мы хотим, Господь, покрывать любовью, Боже. Мы хотим, Господь, нести позитив, Господь, друг другу. Боже, учи нас этой любви. Учи нас, Господь, этому смирению, Боже. Учи нас, Господь, дай нам мудрости Твоей. Дай нам, Господь, также различать, Господь, различать просто людей, различать их обстоятельства, различать их характеры, Господь. Не мерить всех одной планкой, Господь. Я прошу Тебя во имя Иисуса Христа. Господь, благодарим Тебя, славим Тебя, Господь, за то, что Ты несешь свою мудрость, за то, что Ты даешь свою истину через свое слово. Благодарим Тебя за это. Аминь. Аминь. Присаживайтесь, пожалуйста.